Глава восьмая. Ротная артиллерия. «Все готово?» Алексей посмотрел на Гусева. «Да, господин майор, все люди на местах. Разрешите начинать?» Поручик стоял, ожидая приказ командира. «Давайте, начинайте!» Кивнул Егоров. «Главное, за рекой внимательно смотрите, чтобы ненароком этот самый призрак не выскочил». Несколько небольших рыбацких лодок с наблюдателями из егерей скользнули в предрассветную серость и разошлись в разные стороны, беря место предполагаемых работ в кольцо. Затем в воду вытолкнули два баркаса, и гребцы в них заработали веслами. «Ось цемисто!» — показал в саженях в 20 от берега Микола. «Вот, туточки, везок с сброей в речку впав!» «Давайте, братцы!» — махнул рукой майор. «Как мы и договаривались, камни берете в руки, туловище у вас бечевкой обвязано, глубоко дышите, набираете больше воздуха в грудь и ныряете. Там на дне выпускаете свой камень из рук, и насколько только дыхания у вас хватит, ощупываете дно. Главное, не запутайтесь. Если вдруг воздух закончится, дергайте за бечевку, и мы вас сразу же вытащим. А к вам на смену другие ко дну спустятся». «Раз, два, три», — считали вслух для Быкова и Воробьева, и каждый из них со своего баркаса резко солдатиком ушел под воду. 105, 106, 107, 108. Громко продолжал считать Гусев. Наконец, в пузырях воздуха из темной глубины вынырнул один, а через несколько секунд и второй ныряльщик. Их подхватили под мышки и затащили в баркасы. «Нет ничего под нами. Одни только камни и песок», — доложился один.
«Чуть за корягу не запутался», — глубоко дыша пробормотал второй. «Нет под нами никакого железа».
«Ладно, вы чуть ниже по течению отходите», — приказал Гусеву Алексей. «А мы ближе к берегу возьмем». И рыбаки выбрали удерживающие на месте лодки якоря. Вторая пара ныряльщиков ушла под воду и тоже безрезультатно. Опять сменили место, и снова ничего, кроме всякого хлама на дне.
«Ой, страсти!» — прошептал молодой солдатик Филимон.
«У нас на Волге истории рассказывают про самов-людоедов. Есть такие, которые сначала гусей и уток ели, потом за детишками начали охотиться, а после и мужиков в пучину утаскивали. Вот появится такой сом возле деревни, кого-нибудь слопает, так потом забредать рыбу народ в воду не загонишь. А тут-то они вообще вон на человечине, да на конях орудийных. Все, небось, давно вскормлены. Сколько при переправе здесь наших солдатиков потонуло! Бах!»
Тяжелая ладонь Трифона ударила его по затылку.
«Чего пустое под руку мелешь, Филимоха? В наряды по кухне у меня теперь еще устанешь бегать, болтун, пустобрюх! Какие там самые людоеды у тебя еще, дурень? Ребята грудь рвут на самое дно, ныряя, а ты их туда страшилками пугаешь!»
«Виноват, господин подпрапорщик», — захлопал глазами рядовой. «Я ведь не подумал».
«Ну вот теперь еще будет у тебя время думать. Целую пару недель мозговать у котлов и у ведер кухонных», — пригрозил ему кулаком командир первого плутонга. «На всю жизнь тебе эта наука запомнится».
«Ваше высокоблагородие, там телега какая-то, похоже, на боку лежит», — наконец-то доложился Быков. «Колеса я у нее нащупал, они такие широкие, лафета орудийного рядом нет, только как будто бы ящик какой-то с оглоблями рядом лежит».
«Похоже на зарядный передок, уже хоть что-то», — обрадовался Алексей. «Давайте, братцы, рядом с этим местом ныряйте. Может, еще на чего-нибудь там наткнетесь». Очередная пара нырнула и доложилась. «Есть пушка. Ствол массивный, лежит на лафете, а рядом еще один зарядный передок». Следующие полчаса ушли на то, чтобы завести и завязать толстые тросы вокруг находок. Быков нырнул в последний раз, чтобы проверить выход этих трофеев на берег, и, откашлившись, доложился.
«Ваш бродь, я еще там на один лафет наткнулся, только он поменьше того, что мы до этого нашли.
и ствол с него слетел. Совсем рядом с этой найденной лафетой он лежит».
«Однако», — пробормотал майор, — «похоже, как раз именно про это и говорили местные, что как минимум два наших орудия по прошлогодней переправе в реку слетели».
Целый день до вечера занял процесс поднятия находок со дна. Несколько раз рвались канаты на упряжках, но, наконец-то, пара здоровенных быков, упершись, выволокла сначала зарядный передок, а затем и приличных размеров орудия.
«Вот это да!»
Лёшка с удивлением ощупывал забитое илом и водорослями жерло.
«Братцы, да это же полупудовый единорог!
Вот это находка так находка!
Это как же только вытянуть удалось нам такую громаду!»
Меньших размеров орудия вытащили уже гораздо легче. Первым вышел лафет, а потом, подцепив за скобы дельфины, быками выволокли на берег и грязный ствол. «Десяти- или двенадцатифунтовый!» Довольный Егоров оттирал бронзу на боку ствола. «Точно, это десятифунтовый. Самое, по-моему, удачное из всех орудий. По весу оно намного легче своих собратьев и не уступит им в баллистике в силе заряда. Подходите, дядьки, идите сюда, хлопцы. Все, кто участие в этом деле принимал, айда ко мне за премиальными». Каждый из рыбаков получил за свою помощь по полтине. Микола, как с ним оговаривалось заранее, и владелец быков, староста, избаловник Гончар Апанас, заработали по 1,5 рубля. Очень хорошие деньги для селян. «Ну, а теперь уже дело за тобой, Курт», — показал другу на богатый улов Егоров. «Сумеешь справиться здесь за неделю?» Бывший оружейник роты внимательно все осмотрел и, как видно, остался находками доволен. «Грязи очень много, но серьезные повреждения не видать. За неделю мы справимся, герр-майор. Все как новенький будет. Только прошу освободить всех пионеров-оружейников от другой службы и отдать их мне». «Забирай, Курт, и денег сколько только надобно будет, тоже спрашивай. Лишь бы все здесь в идеальный порядок привести. Ты, главное, говори, не стесняйся, а то даже смотреть на них страшно». Кивнул Алексей на орудие. «Только поставь ты мне эти единороги к 10 июля возле нашей ротной избы в целости и сохранности».
«К десятой!»
— покачал тот головой и отколупнул целый пласт подсыхающей на солнце тины. «Хорошо, мы будем очень стараться!» — наконец проговорил он. «Где господин каптен Армус? Эй, Степан! Это все нужно тащить к мастерской и к нашей кусне! И быстро, очень-очень быстро нужно!» «Что, Сом, болит загривок?» — потешались над Филимоном егеря. «Это еще Трифон Игнатьевич ласково приложился, а мог бы так дать, что ты бы шею повернуть даже не смог!» «Эй, Сом, а ну давай сюда бегом, грязь пока с лафета оббивай!» — позвал его Усков. «Тебе от Самарскому к этому не привыкать, в такой вот речной и вонючей тени ковыряться!» Похоже, с этого момента кличка намертво приклеилась за молодым егерем.
«Рота, в четыре шеренги становись! Рота, равнись! Мирно! Равнение на середину, ваше высокоблагородие! Отдельная особая рота егерей по вашему приказанию построена. В строю 132 человека. 23 егеря находятся в дозорах и караулах. Доложился заместитель командира роты капитан-поручик Милорадович».
Живон сделал три шага и встал рядом с командиром. Алексей пристально оглядел весь большой, выстроенный на ротном плацу прямоугольник. Солдаты, замерев в шеренгах, внимательно вглядывались в командира.
«Здравствуйте, егеря волкодавы! Здравствуйте, лучшие стрелки русской императорской армии! Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» —
рявкнуло единым хором приветствие рота. «Вы все здесь стоящие в шеренгах покрыли славой себя и свое оружие в недавней войне. Все вы теперь ветераны и прошли через ее битвы, вырвав у неприятеля победу. Придет время, у кого его пока еще нет, каждый нашьет на свой картуз волчий хвост, заслужив его в особом порядке. Но даже уже сейчас вы все победители, и среди вас нет рекрутов-новичков. Кто-то в нашей роте, кто-то в пехотных полках и в егерских батальонах понюхали в боях пороха. Всемилостивейшая матушка наша императрица по достоинству оценила ваши заслуги и повелела всех нижних чинов русской армии наградить особой медалью победителя под Портой на особой георгиевской орденской ленте, и плюс к тому жалует каждому по 100 рублей. И самыми первыми эти медали выдали нашей особой роте егерей. Старший сержант Дубков, ко мне!» Из строя вышел ветеран, единственный оставшийся из всех солдат, бивших когда-то пруссаков. «Иван Макарович, по заслугам тебе такая награда. Носи, дорогой, на загляденье всем молодым!» Алексей самолично приколол ему 4-ю в ряду медаль.
«Благодарю покорно, ваше высокоблагородие!» — гаркнул по уставному старший унтер-офицер. «Служу России, матушке императрице!»
«Младший сержант Андреянов, младший сержант Осокин, подпрапорщик Опарин, подпрапорщик Травкин!» Командир вызывал из строя унтеров, капралов и рядовых. Каждый из них получил свою награду. 10 июля на рассвете Алексея разбудил вестовой.
«Ваше высокоблагородие, там пушку подвезли на передке, а со стороны кузни вручную еще одну катят».
Лешка быстро оделся и выскочил во двор. Возле раздвинутых в сторону плетней уротной избы выгружали полупудовый единорог. Орудие в утреннем свете сверкало ярко начищенной бронзой. Все деревянные части его были ошкурены и покрыты маслянистой краской.
«Суды катите ее, суды!» —
махал на улице большой группе солдат Усков.
«Ну, чё там телитесь-то? Шибче давайте, шибче закатывайте!» «Не приноровились еще пока, ваше высокоблагородие, хотя 7 человек там впряглись. И орудие-то не сказать, чтоб было очень большим, а вот же, коли умения у людей еще нет, так и тянут каждый, кто куды хочет».
Наконец, 10-фунтовый облегченный единорог встал рядом с его старшим собратом. Даже сравнивая по их калибрам, навскидку была видна приличная разница между орудиями. У большого, если смотреть с метрической системы, диаметр жерла был больше 150 мм, а у маленького оно оказалось на целую треть меньше. Отсюда и сила выстрела, и сама убойность. Но для Лёшкиного плана вполне хватало сейчас и малыша. «Я обещать сдать пушка к 10-е число. Получите, гермайор!» Довольный Курт вытер замасленные руки ветошью. «Все очищено и подготовлено к стрельбе. Оси, механизм весь смазан. Запальные отверстия в рабочем состоянии. Никакой поломки нигде нет. С малой пушкой пришлось повозиться больше, потому как пришлось менять ось на лафет, но теперь все в порядке. Ви принимать мой работа?»
«Да как не принять такую красоту, дружище?»
— улыбнулся Алексей. «Вот ты мастер! Передал нужные навыки нашей команде артиллеристов?» «Да мы все работы проводить вместе», — кивнул Шмидт. «Их старший Савва Ильин есть весьма сметливый капрал, что совсем не сказать по его внешний вид, и он подобрает себе хороший команда. Теперь дело только за получение навык работы с пушка. У нас мало орудийный порох и совсем нет боевой припас. Ядра, картечь и запальная трубка. Мы достать только 2 ядра для большой единорог. Для малой пушка передка нет совсем, и двигать его можно только руками. Вы сами видите, как это получается», — хмыкнул он, глядя на усталых пушкарей. «Да, в общем, повозиться нам с орудиями придется», — подвел итог Егоров. «К бою мы сейчас точно не готовы». «Не готов», — подтвердил Курт. «Но у нас есть умелый русский солдат, который сможет преодолеть всякие трудности. У большой пушки передок для перевозки есть. Отдельный зарядный тоже есть. Банник, пальник, несколько пустой запальной трубкой и всякий другой приспособ мы ему сделать.
Теперь нужно научить команды работать быстро и умело, метко поражать цель.
Согласен с тобой, друг. Вот этим мы теперь и займемся. Когда вы сами-то решили ехать? Поинтересовался Алексей.
У меня все готово. Сейчас я дать последние указания. Забрать вещи и идти к Милорадович.
Курт схватил за руку проходящего мимо него Афанасия и подвел его к 10-фунтовику.
«Эта пушка имеет небольшой вес, и его можно перевозить даже 2 лошадь в упряжка. Но я так думать, что на поле боя его будут двигать больше самим расчетом канониров. Вам нужно сделать длинные постромки с этим... Как его там? Хомут! 4 человека смогут тянуть за них, а остальные толкать колеса и держать нужные направления. Цеплять постромки нужно здесь, здесь и вот здесь за лафет».
«Да понял я, понял», — качал головой Фоня. «А здесь можно петлю прочную кованую ввинтить, а для передка можно старую бричку пока приспособить, верх с нее снять, а на ось зарядный ящик приспособить».